Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 218-й выпуск программы «Что происходит», который вы увидите 1 декабря в понедельник, где-то около 4 часов пополудни или чуть позже московского времени. Выпуск этот окажется коротким по необходимости. Необходимость состоит в том, или точнее определяется тем, что сохраняется очень высокая неопределенность, касающаяся динамики ключевой темы современности. Ключевая тема современности с точки зрения России, с точки зрения, естественно, Украины, это перспектива заключения рамочного мирного соглашения между двумя воюющими странами. Что означает высокая неопределенность? Вот, дорогие друзья, вы знаете о том, что в воскресенье шли интенсивные переговоры в Соединенных Штатах между украинской и американскими делегациями. В это же время одновременно шли переговоры на нескольких площадках между американцами и россиянами. И, естественно, стороны сообщались друг с другом. И российской стороне стало известно, что некоторые из договоренностей, или точнее некоторые из позиций, которые были согласованы между украинцами и американцами, отступают от того первоначального варианта соглашения, которое было разработано российско-американскими сторонами. И по уверениям американской стороны, ну я имею в виду план из 28 пунктов, по уверениям американской стороны было согласовано не только с россиянами, но и показано или было сообщено о основных условиях этого соглашения украинцам и ключевым европейским странам, и они якобы предварительно согласились. Сейчас, как выясняется, не было никакого, или, возможно, было предварительное согласие, но от него отошли. Как там, слово дал, слово взял, я ведь хозяин своего слова, не так ли? Или изменилась ситуация, или изменилось еще что-то. И, насколько известно российской стороне, во время встречи во вторник, я имею в виду встречи Уитков с так называемым президентом Путиным и вообще с россиянами, с российской стороной, Уиткофа и Джареда Кушнера будут высказаны пожелания по смягчению России своих предварительных, но уже согласованных с американской стороной позиций. Российскую сторону это не устраивает, поскольку она считает, что она и так, точнее, это не устраивает часть российского истеблишмента, я имею в виду высший слой российского истеблишмента, то есть тех людей, которые входят в российское политбюро, тот орган, который и неформально, неформальный орган, который, являясь неформальным, тем не менее осуществляет общее политическое и военно-политическое руководство Российской Федерации. Но, дорогие друзья, неопределенность, я это слово употребил в начале, сохраняется и по поводу тех изменений, которые, кажется, должны завтра предъявить американцы. Будут ли они настаивать, как будут настаивать, что будет происходить, это все еще вопрос открытый. Поэтому с высокой вероятностью, после того, как прояснится ситуация завтра, а точнее не прояснится, я не уверен, что она прояснится, настолько, насколько она прояснится, если будет что обсуждать, то я запишу, если не завтра, то в среду дополнительный выпуск, чтобы снабдить вас информацией. Видите, ситуация меняется, ну если не с каждым часом, то буквально с каждым днем. Тем не менее, у обеих сторон, я имею в виду воюющие стороны, есть глубокая необходимость в заключении мирного договора. И это позволяет нам сохранять не просто осторожный оптимизм, но, я бы сказал, очень серьезную основательную надежду, что, тем не менее, соглашение будет достигнуто, если не до конца этого года. А напомню, что, да, это, кстати, один из индикаторов неопределенности. Президент Трамп сказал как раз вчера, в воскресенье, что никаких ограничений по сроку для заключения мирного договора он на самом деле не выставлял и не выставляет. Так вот, существуют, тем не менее, очень серьезные надежды полагать, что если это соглашение не будет достигнуто в течение этого года, сейчас уже начался последний месяц этого года, то, тем не менее, оно будет достигнуто на рубеже зимы, весны следующего, 2026 года. В данном случае пока пограничной чертой называют март месяц, то есть до марта месяца или в начале марта. Как вы понимаете, это зависит от способности сторон согласовать позиции, которые кажутся сейчас непримиримыми, но возможно они такими и не останутся. Это во многом зависит в том числе от президента Трампа, который играет роль брокера заключения этой сделки и который известен своей непредсказуемостью. Так вот, каковы сейчас, вынося за скобку непредсказуемость Трампа, его колеблющиеся симпатии, на чью сторону или в чью пользу он повернется, есть объективные факторы, которые требуют или настоятельно подталкивают воюющие стороны к заключению мира. Как бы этот мир ни назывался, сперва перемирием, а потом уже мирным договором. Каковы эти факторы? Ну, если говорить об Украине, то схематично это три основные фактора. Первый – это, я бы сказал, нарастающие политические риски для президента Зеленского. Не хочу сказать, что он сейчас зажат в угол, я думаю, что это было бы преувеличением, но пространство для внутриполитического маневра и для внешнеполитического маневра тоже для президента Зеленского сократилось после того, как его основной соратник и фактически его тень, Ермак, оказался вовлечен в очень крупный, имеющий тенденцию или могущий иметь тенденцию к развитию, к раскручиванию коррупционный скандал и ушел в отставку или был направлен в отставку. В данном случае вы можете выбрать тот термин, который вам больше нравится, ну или который больше соответствует действительности. Это первое, да? И президент Зеленский, говоря об этом первом факторе, естественно, понимает, что коррупционный скандал может развиваться в крайне нежелательном для него направлении. Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, моя принципиальная позиция состоит в том, чтобы не обсуждать украинскую внутреннюю политику. Я не специалист в этой области, кое-что я знаю, и может быть это кое-что даже больше, чем знают и другие эксперты, но я считаю это просто неэтично. Меня украинская внутренняя политика, в данном случае коррупционный скандал и ослабление возможностей для маневра у президента Зеленского интересует ровно настолько и ровно постольку, насколько и поскольку они связаны с внешней политикой и с заключением мирной сделки. Но вы понимаете, что этот коррупционный скандал, а ограничения маневра для президента Зеленского могут использоваться внешними силами для того, чтобы принудить его к выполнению некоторых требований. Дальше большой-большой знак вопроса. Планирует ли Зеленский участвовать в президентских выборах, новых президентских выборах, или не планирует, это одно. И готов ли он уйти в отставку, соответственно, готов ли он, уйдя в отставку, оставаться на Украине, или он предпочел бы покинуть Украину, здесь, что называется, здесь есть варианты. Но очень важно, когда говорят о том, что Зеленский никогда не подпишет соглашение об освобождении Донбасса, о выводе вооруженных сил Украины с той части Донбасса, которую они все еще контролируют, это около 25% территории Донбасса, ну точнее Донецкой области, поскольку Луганскую область, там контроль где-то, по-моему, меньше, чем уже процент со стороны вооруженных сил Украины. Так вот, дело в том, что вот это соглашение о разведении войск и о выводе войск с территории Донбасса может быть подписано не главами государств или правительств, а может быть подписано главами со стороны России начальником генерал-штаба Герасимовым, а со стороны Украины генералом Сырским. Кстати, те, кто посещает мои закрытые выступления, помнят, что еще весной этого года я говорил о том, что именно этот вариант обсуждается и предложен российской стороной в качестве технической развязки. Но, тем не менее, это фактор, который способствует тому, один из трех факторов, способствующих движению Украины в направлении к миру. Второй фактор касается военных прогнозов. Американцы настаивают на заключение мира, говоря, что это в интересах украинской стороны, по той причине, что с их точки зрения украинцы проигрывают конфронтацию, вооруженную конфронтацию, и довольно велика угроза обвала фронта, и если не глубокого прорыва российских вооруженных сил, то быстрого отступления украинских вооруженных сил, занимаемых ими сейчас позиции. Обращаю ваше внимание. Это американская оценка. Эту, кстати, оценку Дрискол донес до своих украинских собеседников во время своей поездки в Киев. И не только до украинских собеседников. Эту точку зрения американцы доносят до своих европейских союзников, или уже, наверное, лучше сказать, исходя из отношений между Соединенными Штатами и Европой, полусоюзников, и часть, по крайней мере, этих союзников эту точку зрения разделяет. Итак, это американская оценка, которая разделяется частью европейцев. В этом случае, когда я произношу подобную тираду, я всегда слышу, да вот, те же самые американцы уверяли, что Украина в феврале 22 года долго не продержится. Да, они уверяли. Чистая правда, это нельзя не признать. Но, дорогие друзья, вы думаете, что американцы будут все время ошибаться? А с чего вы взяли, что они сейчас ошибаются? Они наблюдают за конфликтом, за вооруженной конфронтацией в режиме реального времени, с помощью технических средств наблюдения, с помощью своей агентуры. И сейчас они способны составить, мне кажется, это мое впечатление, более адекватное и реалистичное представление о том, что происходит на фронте и о том, что происходит за линией фронта. И более того, они могут повлиять, как вы прекрасно понимаете, на внутриполитическую ситуацию на Украине, так они могут повлиять, и в данном случае как позитивным, так и крайне негативным образом, на действия украинских вооруженных сил. Ну, негативным образом вы понимаете это каким? Сократив поставки вооружений, сократив поставки боеприпасов, введя ряд ограничений, в том числе на поставки своих вооружений со стороны европейских союзников Соединенных Штатов Украине. Это второй фактор. Третий фактор касается весьма напряженного финансово-экономического положения на Украине. Говоря без обиняков, и это сквозит, я бы сказал, красной нитью во всех публичных заявлениях Трампа и ряда близких к нему людей, у Соединенных Штатов нет никакого желания финансировать дальше продолжение военных действий, вообще содержать Украину. Да, сейчас поставки американских вооружений оплачиваются европейскими союзниками, но и казна Евросоюза, и казна стран, которые формируют общую казну Евросоюза, тоже не безразмерна. Вы прекрасно об этом понимаете. И более того, коррупционный скандал, который может раздуваться, может, это не означает, что он будет раздут, я бы сказал, влияет на настроение обществ, европейских обществ, в негативном направлении в том, что касается возможности дальнейшей поддержки Украины со стороны Европы. И, кстати, прямое, не косвенное, именно прямое свидетельство напряженности этого вопроса, то есть финансирования продолжения военных действий или мирной реконструкции Украины, в данном случае это тесно связано, это так вот... Это дискуссия и отчаянные попытки Евросоюза взять контроль над российскими замороженными активами. Ну да, это такой приз, шкура неубитого медведя, за которую сейчас борются и американцы, Россия, естественно, и борются европейцы. Они хотели бы финансировать за российский счет. Россия, естественно, этого не хочет. И в данном случае она скорее имеет поддержку Соединенных Штатов, которым обещаны обширные бизнес-проекты, инвестиционные проекты гораздо больше по объему и по выхлопу, по практическому выхлопу, чем проекты, которые могла бы предложить украинская сторона. Вот это три, с моей точки зрения, фактора, которые стимулируют движение Украины к тому, чтобы заключить мирный договор. Я сейчас не обсуждаю условия этого договора, обращаю ваше внимание. Это те факторы, которые влияют на Украину, объективные факторы. Что касается России, то главный фактор, влияющий на необходимость с российской стороны заключения мира, и это понимание есть в российской элите, хотя оценки ситуации разнятся, это экономический фактор. Это не массовые протесты в России, никаких массовых протестов нет пока ни на политической почве, ни на социально-экономической почве. Но социально-экономическая динамика в России настолько негативная, она может ухудшаться, что может произойти что угодно, в том числе с точки зрения власти, способной, части власти, способной подорвать внутреннюю стабильность Российской Федерации. Когда я говорю об экономических факторах, объективных экономических факторах, о негативных тенденциях, давайте я вам просто приведу некоторые факты. Вот с начала войны, по официальным оценкам, цены в России выросли примерно на 40%, но в реальности средний чек еженедельного похода в магазин за продуктами за последние годы как минимум удвоился. А я вам говорил, что по непубличным оценкам, предназначенным для российской власти, инфляция, накопленная за 3,5 года военных действий, превышает 100%. Это как раз вот чек удвоился. И это, соответственно, рост цен и, на самом деле, ползучее обнищание населения влияет на стратегии, потребительские стратегии, житейские стратегии российских граждан. По индексу расходов на продовольственные товары, который составляет Сбербанк, это он анализирует транзакции десятков миллионов своих клиентов. Так вот, этот индекс расходов с апреля по ноябрь 2025 года рухнул в 5 раз. Почти в 5 раз. Вы понимаете, что это колоссальное падение? Не на 50%, а в 5 раз. Что это означает? Что а. у части населения просто элементарно нет денег. Б. у той части населения, у которой есть деньги, кое-какие деньги еще остались, возобладала сберегательная модель поведения. Они понимают, что будет хуже. И в целом вот это хуже объективно обусловлено рамкой политики, которая задается российской властью. Если посмотреть проекты бюджета, был подписан бюджет на 3 года, федеральный бюджет на 2026-2028 годы, и сравнить с тем, что было в 2023 году, то обнаруживается колоссальная диспропорция в пользу финансирования оборонки, в пользу финансирования вооруженных сил, то есть силовиков, и в пользу обслуживания долга. В пользу обслуживания долга Российской Федерации. При том, что расходы на социальную сферу, на медицину, здравоохранение, социальное обеспечение и так далее, ну, собственно, то, что нам хорошо известно, они не только в России, но и везде, они снижаются. То есть в номинальных цифрах, в рублях, они растут. Но с поправкой на инфляцию, эти расходы, социальные расходы на социальные нужды, сжимаются и будут сжиматься, согласно проектировкам 3-летнего бюджета, в значительной степени. И это создает объективную почву для роста напряжения на социально-экономической, не на политической основе, на социально-экономической основе в Российской Федерации. Российское руководство в целом осознает эту угрозу, но отношение к этой угрозе разное у различных групп элиты. Если говорить о традиционном делении, оно соответствует действительности, российской правящей элиты на ястребов и не голуби, конечно, а скорее технократов-прагматиков, то ястребы считают, что еще можно усиливать давление на Украину и можно держаться. Вопрос, до каких пор, то есть удерживать контроль над населением, непонятно. Голуби, в свою очередь, точнее технократы-прагматики, говорят, да, можно пробовать, но это все уже становится все более рискованным срывом. Я думаю, что мы можем сколько угодно говорить о рисках и возможности срыва, но никто еще не смог предсказать, когда именно этот срыв произойдет. Срыв всегда происходит внезапно. И когда он происходит, отыграть назад, отмотать, принять превентивные решения уже становится невозможным. Вот это те факторы, которые, с моей точки зрения, дорогие друзья, вы можете оспорить мою трактовку, можете предложить свои интерпретации. Естественно, я надеюсь, ваши предложения прозвучат в корректной манере. Так вот, с моей точки зрения, это то, что вынужденно, объективно толкает воюющие стороны к миру, и, скорее всего, мир все-таки будет заключен. Еще раз, я сейчас не говорю об условиях, с моей точки зрения это неизбежно, это будет компромисс для обеих сторон, и обе стороны конфликта будут воспринимать этот компромисс, Украина в большей степени, Россия в меньшей, как не очень выгодный для себя, но он, возможно, окажется единственно, и даже вероятно, он, этот компромисс окажется единственно возможным. Дорогие друзья, помимо ваших интерпретаций, комментариев, я ожидаю от вас вопросы. Вот сегодня 1 декабря, я вхожу в традиционный режим. Я уже говорил, что может появиться, сказать, промежуточный выпуск во вторник, допустим, вечером или в среду, в зависимости от того, как будут проходить переговоры, завтрашние переговоры в Кремле по поводу урегулирования российско-украинских отношений. В четверг, если не будет дополнительного выпуска промежуточного, то в четверг я отвечу на ваши вопросы. Если выпуск появится, то я отвечу на ваши вопросы в пятницу. Так или иначе, вы можете оставлять вопросы под этим выпуском. Ну, пожалуйста, чтобы я понял, что это вопросы, а не ваши интерпретации и комментарии, в начале вопроса пишите большими буквами слово «вопрос» или ставьте несколько вопросительных знаков. Дорогие друзья, пожалуйста, берегите себя. Не устану это повторять. Берегите свое физическое и психическое здоровье. Помогайте своим родным и близким сохранить это здоровье. Помогайте нам в той мере, в какой вы можете и хотите нам помочь. Можете нам помочь добрым словом, можете нам помочь информационно, то есть перепощивая или распространяя нашу информацию, можете нам помочь материально. Вы видите в описании к этому ролику, в первом закрепленном комменте к этому ролику, банковские реквизиты и телефон системы быстрых платежей. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. В моем случае, когда вы помогаете на мои банковские реквизиты, на телефон системы быстрых платежей, все это для вас абсолютно безопасно, можете нисколько не сомневаться. Еще раз повторю, берегите себя, а я буду с вами до нашей неизбежной победы и дальше, и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.